уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 11 марта, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, добрый день.
Здрасте.
Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать на номер плюс 7-925-48-94-8, можно через Телеграм, говорит МСК-бот, можно звонить 7-3-7-3-94-8. Я предлагаю начать со свободы интернета.
Пожалуйста.
От 6 до 15 тысяч человек, разные оценки, вышли на проспект Сахарова в Москве для того, чтобы требовать этой самой свободы интернета. Есть люди, которые говорят, что не понимают, зачем вышли. Эти 6 или 15 тысяч. Вы из тех, кто вышел, или из тех, кто не понимает?
Я из тех, кто задает риторические вопросы. Дело в том, что сама по себе идея интернета как раз заключается в абсолютной свободе. А поэтому как-то ограничить ее нельзя. В принципе, нельзя ограничить. Можно ввести определенные правила на определенном сегменте, но ограничить свободу интернета нельзя, поэтому возникает вопрос, ребята понимают, зачем они вышли? Вот по моей информации, по моему впечатлению, вышли действительно под благую идею, но реализовали это как Vanity Fair, как ярмарку в тщеславие. Каждый говорил и представлял себя. Каждый видел себя в интернете и старался закрепить это в информационном пространстве. Как говорится, да, не люби себя в искусстве, люби искусство в себе. Вот мне кажется, что митинг провалился именно концептуально.
Но вы полагаете, что он провалился? Столько много народу.
Концептуально он провалился. На самом деле не очень много, потому что 5-6 тысяч – это обычный контингент любого более-менее мероприятия протестного, которое объявлено. То есть 5-6 человек, я не хочу давать им характеристики, людей готовы выйти и протестовать против чего бы то ни было. Просто потому, что такой настрой их ума.
Тогда смотрите, вот Димон пишет, вот вы сказали, какие-то правила, ну так смешно. Подписывается человек 724-й. Так вот он пишет, вот вы говорите, в определенном сегменте определенные правила, но это и есть ограничение свободы интернета. Поясните.
Ну, смотрите, если вы решили произвести процесс дефекации, вы будете это делать в квартире или в специально отведенном для этого месте. Наверное, все-таки специально отведенном для этого месте, потому что иначе ваша квартира превратится в то, что она превратится. В любом информационном пространстве, в том числе и в интернет-пространстве, есть места, где можно гадить, а где нельзя. Вот и все.
То есть вы полагаете, что свобода интернета, о которой говорят люди, это свобода гадить, как правило?
Как правило, да. Извините за цинизм.
Хорошо.
Как пользователь интернета, активный и блогер, я могу это говорить от себя, что называется, от первого лица.
Хорошо, Александр Фельдман пишет, но ведь мы боимся другого, что в рамках так называемой суверенизации нам его банально сломают. Помните блокировку Телеграма прошлой весной?
Ну и что, она получилась?
Она не получилась, более
не
того, было много проблем и для остальных других
это
пользователей.
Это к вопросу ограничения, так называемое ограничение свободы в интернете. Это технически невозможно. Это не могут сделать даже пресловутые создатели интернета, Соединенные Штаты Америки, на территории которых расположены все сервера, и которые, в принципе, должны бы это все контролировать. Но судя по их визгам про русских хакеров и то, как они влияют как раз в этом сегменте на американскую аудиторию, не получается и там.
Подождите, а Клишес понимает? А депутаты понимают?
Речь идет принципиально о другом. Речь идет о том, чтобы сделать российский сегмент интернета более или менее подконтрольным, в хорошем смысле этого слова, чтобы там можно было работать, с точки зрения обеспечения государственной безопасности. Потому что то, что происходит, то, как дела обстоят сейчас, это, извините меня, совсем плохо. Я приведу очень простой, до боли простой пример. Это blackout, так называемый, в Венесуэле. Как вы думаете, неужели правительство Венесуэлы вот добровольно решило устроить блокаут? Для чего?
Я могу себе предложить вариант.
Вы можете предложить, это будет умозрительный вариант, но главным...
Уже все сломалось.
Главным бенефициаром...
В разнос пошло.
Главным бенефициаром этой истории является Гуайдо, который тут же предложил, типа, выход из этой ситуации. С помощью кого? Иностранных экспертов.
Ну, понятно.
Вот именно.
Они-то у себя там порядок навели, и нам наведут.
Извините, а до этого были такие блокауты в Венесуэле?
Откровенно говоря, нет.
Вот именно. Поэтому давайте будем все-таки, не будем одевать шоры и смотреть только в одном направлении. Если уж мы за свободу интернета, давайте быть свободными абсолютно и полностью.
Но подождите,
потому что свобода в любом гражданском обществе, и это есть самоограничение. Самоограничение. И вот на этом этапе наступает тонкий момент, когда можно делегировать часть своей свободы для обеспечения собственной безопасности. Самая великая и свободная страна в мире, я сейчас иронизирую, Соединенные Штаты Америки ввела патриотический акт, и плевать она хотела с высокой башни свободы на права своих собственных граждан, потому что речь шла о чем? О безопасности.
Ну, а смотрите, как только вы это сказали, я не успел сформулировать вопрос от себя, как сформулировали наши слушатели, примерно о том же. Ну, тогда отключайте объекты государственной безопасности от интернета, пишет Александр Фельдман, 192-й. Ну, создайте свой интернет для госструктур, а нас не трогайте.
Так это и об этом и речь идет.
Ну, и тогда не будет блокаута в Венесуэле, как пример.
Об этом речь и идет. Вот, но любые действия властей в этом направлении вызывают вот эти псевдомитинги, понимаете? И возмущение в том же самом интернет. Пуганная ворона, видимо, куста боится.
Ну, тогда еще одна непонятная история. Уютная, ведь когда нам...
Я давайте так, уютной тележеньке ничего не грозит, ребят. Ну, ничего.
Как-то ничего не грозит. На первом попавшемся компьютере ты не зайдешь в эту самую тележеньку.
Да ладно.
Да ладно.
Да ладно, я захожу, вы не заходите. Я вас умоляю.
Без ВПН?
Я не буду это обсуждать.
А, ну вот именно. Нет, подождите. Мы вот как-то так заговорили прямо, что вот... Ведь начиналось все с того, что нам эти все законы преподносили как необходимость подготовиться к тому, когда нас будут отключать от интернета с той стороны.
Абсолютно точно.
Тогда при чем тут наша госбезопасность?
Так это и есть безопасность. Извините меня, вы не сможете пользоваться интернетом, если у вас во всей стране будет блокаут. А это возможно. Если интернет в том виде, в котором он существует сейчас, будет продолжать существовать. Для того, чтобы избежать подобного рода ситуации, я сейчас могу привести, конечно, китайские примеры. Его очень часто приводят, он навяз уже на зубах, на самом деле. Потому что, ну, извините, Китай может себе позволить сделать абсолютно суверенный интернет, у него 1500 пользователей потенциальных. Тут, что называется, цель оправдывает средства, и можно это сделать. Но это не наш метод. У нас пользователей гораздо меньше, у нас рынок гораздо меньше. Но давайте так. Наши компании, российские компании, IT-компании в том числе, нуждаются в конкурентных преимуществах. США не заморачиваются на эту тему и создают себе конкурентные преимущества с помощью санкций на разных сегментах рынка. Почему бы нам, используя эту модель, не создавать конкурентные преимущества для наших компаний на тех сегментах рынка, которых мы можем это делать? Вот, собственно, что мы делаем. По сути, если посмотреть на ситуацию, отъехав камеры, что называется, те ребята, которые вышли, они в том самом смысле льют воду на мельницу тех компаний западных, которые не хотят поступиться частью российского рынка в пользу российских компаний.
Но,
вот
смотрите,
как это ни странно звучит.
Подождите, да. Мы начинали в свое время с того, что отсутствие конкуренции приводит к снижению качества услуг.
Не всегда.
Не всегда. Когда рынок уже работает и конкуренция существует, тогда другое дело. Но ведь наш рынок не дошел до этого уровня.
Почему? С чего
не
взяли?
Знаю.
У нас неплохой рынок, кстати. Это, кстати, не мое мнение, это мнение рейтинговых агентств и инвестиционных фондов, которые проводят анализ этого рынка. Наш рынок совсем неплохой. Он даже где-то имеет очень серьезные преимущества перед западными сегментами.
Тогда еще один вопрос. Смотрите, мы уже сегодня обсуждали это в эфире, но этот вопрос кажется важным. Вот люди, которые выходят на подобного рода митинги, они, как правило, знают, что такое VPN, хоть даже и не хотят этого обсуждать, к примеру. Но они вышли на это. Абсолютное большинство людей, которому все равно, что у них будут отключать в интернете, они на эти митинги не выходят. То есть это большинству населения неинтересно?
Просто организаторы митинга не смогли... Давайте пойдем в детали, да? Просто организаторы этого митинга уже изначально создали неблагоприятные для себя условия. Первое. Непонятно, против чего голосовать. Лозунг «За свободный интернет» носит настолько абстрактный характер, что, что за него можно выступать и сидя перед своим же собственным компьютером, вы совершенно правы, на том же самом диване, на котором ты всегда сидишь и всегда выступаешь за свободу интернета. Это первое. Второе. Не было на этом митинге людей, на которых ходят, потому что если вы ходите на концерт, вы знаете, на какую группу вы идете,
правильно? Опять мы говорим, смысл вообще не важен. Мы идем на конкретное лицо... чтобы услышать, что оно скажет сегодня по любой теме?
Я про детали сейчас. Вот можно? Я просто перечислю все факторы, ладно? Вот этого всего. Угу. Третий фактор. Организатором выступила либертарианская партия, которая, помните, да, некоторое время назад собирала, ну, там, по-моему, на 1000 больше людей в защиту Телеграм. Но здесь была совершенно конкретная цель – защитить тележеньку, которую там многие любят, которую многие пользуются и так далее. То есть здесь был конкретный пример, который можно было пощупать. И люди добивались вот это, ну, добились, не добились, на мой взгляд, добились своего. Потому что, я так понимаю, Телеграм настолько насыщен там прокремлевскими разными анонимными телеграмными каналами, что, в принципе, запрещать-то его никто не собирается, на самом деле, всерьез. Вот. Поэтому я считаю, что митинг цели своей добился. А этот митинг, он имел, как я уже сказал, абстрактную цель, поэтому добиться ее просто невозможно.
Подождите, отменить закон Клишеса – это абстрактная цель?
Что там страшного в этом законе Клишеса? Ну, что там страшного? И потом, кстати, вот еще один фактор очень странный был. Попытка персонифицировать ненависть, канализировать ее на сенатора Клишеса. Я, конечно, все понимаю, но мне это совсем не нравится.
А вы считаете, что надо добавить Бокову? Не, ну просто там среди соавторов законопроектов, как правило, Клишес, Бокова и кто-нибудь еще.
Ну и что?
Не, ну имеется в виду...
Зачем канализировать-то ненависть,
понимаете? А почему одни и те же люди выносят
сначала вы
подобного
начнете,
рода законопроекта?
Ну, покопайтесь вы в прошлом, может, поймете, почему. Вот. А помимо этого, вот эта самая канализированная ненависть, она иногда является мощным стимулятором, потому что, значит, что называется, забирает вот это все. И хочется, помните, как, господи, служебный роман. Вы уже произвели впечатление, усилить хочется. Вот в этом смысле тоже некоторые депутаты, я замечал, они в ответ на вот эту народную, в кавычках, любовь начинают резьбу у них рвать в этой связи. Вот, хотя я сомневаюсь, на самом деле, что это личная инициатива господина Клишеса, вот прям совсем-совсем личная. Вот, нет, но корректировка законодательства и определенные ограничения должны быть введены, иначе система не будет работать.
Ладно,
иначе наше информационное пространство станет гуляй-полем, по которому будут гулять, я не знаю, там, совершенно невообразимые банды.
Станет гуляй-полем или стало гуляй-полем?
Уже стало. Но оно и является им. Сейчас попытки выстроить хоть какие-то коммуникации, которых те же самые, опять же, защита прав отдельных социальных групп, где социальные группы могут чувствовать себя более-менее комфортно. Я, например, когда гуляю в этом поле, да, я не чувствую себя комфортным, потому что у меня есть определенная репутация, люди, которые меня читают, у меня есть и хейтеры, есть и фолловеры, вот, и все имеют возможность высказаться совершенно свободно. Точно так же я имею свободно их забанить, либо просто ретвитнуть, понимаете? Вот, но если я начну допускать определенные высказывания, я должен понимать, и я уже начал с того, что свобода на самом деле это самоограничение, то я буду нарушать их права. Либо мои права. Ну, в ответ можно будет нарушить мои права тогда.
Я понимаю, но вы же уже наверняка слышали попытку оправдать эту историю вот чем. Ну, что-нибудь типа «я не могу избрать, кого я хочу, в депутаты», «я не могу услышать мою точку зрения по телевизору», поэтому «а что мне остается делать? Мне приходится ругаться вот так».
Помните анекдот про праведника, который молился, говорит: «Господи, сделай меня богатым». Вот, и ангел говорит: «Господи, ну он же праведник, что ты? Что ты?» Он говорит: «Хоть бы лотерейный билет купил, и у меня нет такой возможности сделать его богатым». Здесь то же самое. Вот такие люди, они, как правило, ничего не делают, но хотят иметь теоретическую возможность. Так вы реализуете ее. Может, вы удивитесь, на самом деле, насколько много возможностей существует в российском законодательстве для вас, дорогие мои.
Тогда давайте дальше. Про российское законодательство. На прошлой неделе очень много шума наделали. Это опять снова про Клишеса, это опять снова про Государственную Думу, которая, несмотря на...
Неровно вы дышите к сенатору Клишесу, я смотрю.
Мне кажется, сейчас многие неровно дышат к сенатору Клишесу. Ну, дай бог. Одни часы чего стоят. Кстати, двусмысленная фраза «одни часы чего стоят». Так вот, смотрите, значит, по поводу фейковых новостей. Очень много шуму по этому поводу было, но в итоге, судя по всему, закон движется к
тому. Закон очень узкий. Закон очень узкий, потому что формулировки я специально разбирал, специально все это штудировал и так далее. Закон полностью определяет, в чем, собственно, его прелесть, на мой взгляд, в хорошем смысле этого слова, в том, что он четко определяет, что имеется в виду. Имеется в виду ложная новость, которая продвигается с определенной целью. Если новость не попадает под эту вот это определение, она автоматически выпадает. Вы можете себе представить, я знаю, чего боятся пользователи. Они боятся того, что Генпрокуратура, получив в свое распоряжение такой инструмент, будет применять его избирательно по тем людям, которые ей известны и так далее. Но, возможно, этим людям действительно нужно изменить модель поведения в соцсетях. Потому что то, что я наблюдаю, если честно, я начинаю понимать инициаторов
законопроекта. Но насколько юридически понятное определение заведомо? Ну, когда говорят, что это распространение
это очень
заведа.
Просто. Это на самом деле очень просто Поясните. Определяется. Потому что есть люди и информационные структуры, там, ну, как их называют, ботами их иногда называют, либо это агрегатор какой-нибудь, либо, которые это делают на системной основе. Вот когда на системной основе, это видно, когда профессионально начинаешь распространять новость. Вот. Причем, если эти новости будут вполне себе определенной направленности, да, например, о количестве жертв, непроверенная информация, которая форсится в определенных направлениях и подталкивается этим агрегатором, либо этой персоной, то, в принципе, получается, что такой след, такой трейс можно легко отследить. Вот. И тогда действительно это очевидно, что человек это делает умышленно. Злонамеренно, как наши западные партнеры говорят.
Я вот пытаюсь тоже понять. Вот Санчиксон, например, пишет: я матерюсь в соцсетях, постоянно всех троллю.
Да на здоровье.
Нет, не запрещайте мне этого делать. Многие полагают,
что... Никто это не запретит делать.
Почему?
Потому что это всем речь идет совершенно о другом. А может быть, вас за особенно, там, я не знаю, за какую-нибудь порнуху в соцсетях, либо за уж совсем уж какое-нибудь выражение забанят на некоторое время. Меня тоже банили за выражение-то, и все, ну ничего, я же не жужжу, потому что я понимаю, да, действительно, перегнул палку, получи.
Тогда еще одна история. Вот 692-й вспоминает, это тоже прошлая неделя, если я ничего не путаю, там где-то в Останкине начали было строить на месте сквера дом. Ну, или начали готовиться к этому и так далее. И вот появились новости.
Начали готовиться к этому.
Во всяком случае, бетонные блоки, это, по-моему, ну, символ подготовки. Как бы то ни было, были новости о том, что люди вышли для того, чтобы остановить застройку, а были новости, как казалось, про то же самое, что люди вышли для того, чтобы эту застройку запустить. И вот говорят, а какой у народа еще метод влияния на власть? Вот.
Опять пойдем в детали.
Мы хорошо? Про одно,
давайте про пройдем другое. В детали.
Давайте.
Во-первых, те, кто вышел за то, чтобы стройка была продолжена, их было гораздо больше. Поэтому это люди, которые включены в программу реновации. И которые почувствовали опасность, что если эта стройка будет остановлена, они останутся у разбитого корыта, так сказать. А вот с другой стороны, во-первых, людей было гораздо меньше. И во-вторых, многих из этих людей мы почему-то видели в других местах. То есть это не жители этого района. То есть, какое они отношение имеют? То есть, это профессиональные протестующие. Среди них был Соколовский из «Открытки», там еще я ряд лиц могу назвать. Но эти люди, они профессиональные протестующие. И вот здесь вот закон должен, на мой взгляд, немножечко внимательнее приглядываться к этому лицевому ряду.
Ух ты! А тут Виталий пишет, а те, кто вышли за, вообще не живут на Цандера и на этих адресах не живут?
Ну, гласнованное пока утверждение.
Ну как, подождите.
Я вам фамилии привел.
Нет, секундочку, те, кто вышли за стройку, они там точно не живут, потому что они по реновации должны там жить в ближайшем будущем.
Может быть, да. То есть это люди заинтересованы, люди, которых это действительно касается. А просто в некоторых случаях, я же напомню, у нас же в Мосгордуму выборы. Тут многие просто идут хайпить, потому что они видят какое-то возмущение и хотят к нему присоседиться.
Хорошо, но
жители-то
там есть.
Ну, хорошо, да, но...
Вот житель 692 пишет, мы против.
Хорошо, молодцы. Я же не говорю, что все поголовно туда привезены.
Но смотрите, у нас получается...
Карусели, в конце концов, это явление универсальное, это не только провластное.
Что-то. Но смотрите, получается, что в провластных СМИ начали говорить о том, что вышли те, кто за стройку, а в непровластных начали говорить, что вышли те, кто против.
А кто стройки. Определяет, провластные или оппозиционные средства
массовой информации? Ну, видимо, по содержанию как раз. Если пишут об этом, значит, они против власти.
Но,
если
например, пишут меня называют об этом... прокремлевским политологом, а это неправда. Но я не отбрехиваюсь. Ну и что? Ну вот видите...
Нет, просто почему
им у нас запрещается писать, оппозиционным СМИ запрещается писать вот то, что они пишут? Нет, не запрещается. Провластным тоже нельзя в этом случае запрещать что-то писать. Но если эта информация будет подпадать под злонамеренное там, введение, я не знаю, какого-то, ну, снижение уровня безопасности населения, как то, например, если, к примеру, идет какой-нибудь, не дай бог, инцидент и заявляется о тысячах погибших, понимаете, какой это может иметь эффект? С точки зрения паники и так далее.
Еще раз, жители района Останкино...
Извините, пожалуйста, раз уж мы со времен еще Беслана, со времен Норд-Оста никак не можем журналистам привить правила поведения в подобного рода ситуациях, может быть, все-таки законодательство тогда поправлять в консерватории? Извините.
Но в данном случае, насколько я понимаю, все-таки не журналистов...
Помните, что творилось?
Да, известная история. Да. Ну, на самом деле, с тех пор тоже много времени утекло, и теперь чуть иначе все это.
Когда во время штурма снимали...
Это там, конечно.
А у террористов тоже есть телевизоры, да, на секундочку.
Скажите, пожалуйста, но все-таки, возвращаясь к этой истории фейки, закон о фейковых новостях, он же ведь не про журналистов. Тем более, что СМИ из-под этого закона вывели, как известно. Да. Зарегистрированные СМИ. Это такая история с интернетом.
Просто у нас в уютной тележеньке я заметил, что журналисты, пользуясь анонимностью, вполне себе спокойные и не журналисты, понимаете? Хотя они журналисты, так что не надо.
Так вот, к вопросу о том, что слухи и беззубые старухи, это вся история такая длинная, и никаким законом это не побороть. Виталий вот в данном случае пишет, вне зависимости от того, связано это с интернетом или нет, вот эта попытка оседлать слухи, она сможет быть успешной?
Нет, попытка навести порядок. И это правильно, потому что только в этих условиях спецслужбы и правоохранительные органы могут спокойно работать, выявляя максимально быстро, ликвидируя последствия.
Но слухи никогда не смогли побороть пока.
Хорошо, но идти-то по пути надо, косить-то надо все равно, понимаете?
Хорошо. Следующая история, и это тоже про законопроекты, на ту же тему, про уважение к власти.
Ну, если честно, на мой взгляд, это очень сомнительная инициатива. Она скорее как аллерген, а не афродизиак будет действовать. Вот. И я действительно не очень понимаю, зачем это все педалировали. Это ваш любимый сенатор, да, все это, насколько я помню?
Есть такое подозрение.
Да-да-да, вот. Так вот, мне кажется, что это лишняя, излишняя мера. Она, конечно, должна, в принципе, призвана создать некий душевный комфорт у власть придержащих. Дескать, не моги меня обижать через соцсети, будь ты даже хоть трижды анонимом. И я тебя найду, вот эти все слова, и тебя там что-то с тобой сделают, и все должно облечься, что называется, в законодательную форму. В этом смысле мне эта инициатива кажется излишней, потому что если ты власть имущий, то мое святое право критиковать тебя в той форме, которая позволена уголовным кодексом. А сверх этого, что называется, все эти вещи, они излишни. Здесь я согласен полностью.
Но,
Это попытка создать себе зону комфорта. Ну, зачем?
Я понимаю, но, с другой стороны, вы уж упомянули о любимых сенаторах, но ведь там же такая история. Довольно быстро законопроект разработали, и он достаточно быстро прошел
так
через Государственную Думу. Да какая разница? Они могли бы по этому поводу спорить, они могли бы разделиться, но нет.
Я согласен же с вами, я же согласен.
А почему этого не произошло?
Вы за советскую власть, что ли, меня сейчас агитируете? Я согласен с вами. Я согласен, что это излишняя мера. Это излишняя мера. Почему депутаты так сделали? Потому что каждый депутат, конечно, имеет свой маленький комплекс политической неполноценности. Каждый понимает, что он, как власть придержащий, может попасть в перекрестие народного гнева и его изливания в информационной, не совсем корректной и нормативной форме. Вот. Поэтому, конечно, они для себя захотели вот соломки подстелить и зону комфорта создать небольшую. Другое дело, что эта зона может быть и совсем зоной дискомфорта, в конце концов, я уверен. Потому что, ну да, это вызов определенного общественного мнения. Я это воспринял как вызов.
Юрий Борисов пишет нам через тележеньку, кстати сказать, через Телеграм, видимо, на тележеньку и ссылаясь, пишут, что президент не подпишет закон о неуважении к властям.
Ну, пишут, да, я читал тоже. Посмотрим.
Такая возможность существует?
Да, конечно.
В нынешних условиях?
Конечно.
Хорошо. Напомню, Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, с нами. Тут очень много народу пишет по поводу вот этих вот митингов разнополярных. 692-й пишет: я там живу, ситуацию знаю. Раньше Мухина уважал, надеюсь, он просто не разобрался. Он же предлагает сажать чиновников за оскорбление граждан. Это, кстати, тоже одна из инициатив была.
Вот это форма информационного давления. Раньше уважал,
но понятно.
Теперь, ребят, ну перестаньте давить.
Так вот, возвращаясь по поводу... Это вот тоже...
Это есть тоже форма совершенно несправедливая, потому что вы упрекаете государство в том, что оно начинает заниматься репрессиями и давлением, а сами занимаетесь тем же самым. Ребят, где логика тогда?
Ну, а чем мы отличаемся от государства? 692-й пишет: давайте сажать чиновников за оскорбление граждан. Вы же слышали, что депутаты, которые не голосовали...
Отставить их достаточно.
Не-не-не.
И, кстати, примеров этому в последнее время достаточно.
Депутаты, которые не голосовали, они тут же быстро разработали законопроект, который бы судил чиновников за оскорбление граждан. Вот такое реактивное законодательство.
Слушайте, оно что означает? За глупость можно судить вообще? Вот им просто по-человечески, чисто. Вот давайте разберемся. Если человек глуп, что с него взять?
Если он при этом оскорбляет?
Есть сила общественного мнения. Ну да, если он оскорбляет. Ну, понятно, что он должен подпадать под действие уголовного либо административного кодекса, да. Но вот специальный закон, чтобы судить глупых людей, он нужен, как вы думаете? По-моему, это какое-то унижение просто общества.
Люди пытаются сказать, а чего же вы не уволили?
Так уволили тех, кого поймали. Вон Горинга, пожалуйста, уволили.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации, программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Мы продолжаем. Сегодня понедельник, 11 марта, программа «Умные парни». Меня зовут Юрий Буткин, с нами генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Сегодня много тем, поэтому давайте хотя бы коротко. Ну, во-первых, по поводу вот этого кино про Гурвинека, про мультик. Министерство культуры из правильных, понятных соображений попыталось сделать что-то доброе для отечественного производителя. Но получается, что не вышло.
Это общий тренд, потому что с введением санкций извне, американских, европейских и так далее, Россия стала перед необходимостью просто защищать своего производителя. То есть для нас протекционизм стал, если раньше мы им занимались в тайне от ВТО, то теперь мы фактически им просто занимаемся в открытую, потому что это нужно. Конкурентные преимущества для российских компаний на, во всяком случае, российском рынке, они должны быть. Но другое дело, это иногда принимает забавные формы. Потому что, да, идет, оформляется как навязывание, так сказать, либо услуг, либо продукта, который не соответствует определенным стандартам качества. Я не рассуждаю сейчас о фильмах там, и так далее, но если билеты продаются лучше на определенный продукт, то, конечно, прокатчики стараются его впихнуть где только возможно. Это рынок, это нормально. Государственная политика в этом смысле может относиться по-разному. Я, например, нейтрально отношусь. Я понимаю, что иногда государство в виде отдельных чиновников, оно палку перегибает. Но эта палка, конечно, бьет вот этим концом, освободившимся по лбу. Поэтому я наблюдаю за этим процессом, в общем, с иронией известной долей.
Но смотрите, ведь это уже не первая история с Министерством культуры. Получается, что вот этот второй конец, который ударил по лбу, он ударил зря, без эффекта.
Ну, в смысле? Ну, может, нравится просто, что их бьют. Награблен.
Но страдает рынок, люди, страдает зритель.
Ну, почему страдает? Зритель может, в принципе, проголосовать, что называется, ногами. То есть не пойти на этот несчастный мультфильм.
Ну, что, видимо, они и сделали.
Естественно, заполнить залы того продукта, который ему кажется более привлекательным. Хотя, вот, честно говоря, для меня российский продукт, я имею в виду кинопродукт, он является гораздо более предпочтительным. То есть если я буду выбирать там западный блокбастер посмотреть, либо российское кино, я выберу российское кино не потому, что я такой ура-патриот, а просто мне больше близко это. Мне по качеству мне это кажется гораздо более интересным, нежели американский продукт, который, да, снят дорого-богато, но ходы я, например, там, не знаю, я не помню, когда я последний раз смотрел какой-нибудь англоязычный детектив, где я бы не просчитал уже на первых кадрах, чем все это закончится. В то время как российское кино иногда удивляет и часто удивляет.
Как заполнять зал, если нет выбора здесь и сейчас, пишет Александр Фельмин. То есть Министерство культуры, по сути, получается, за рынок.
Пытается руководить рынком, да. Либо пытается им руководить. Ну, это его работа, в конце концов.
Ладно, тогда Вадим спрашивает, но ведь мы говорим о защите отечественного производителя, а о защите потребителя, когда мы будем говорить?
Хороший вопрос, очень хороший вопрос. Тут, да, либо крестики, либо трусики. Вот, ну, Министерство культуры решило крестики.
Вот. Хорошо, тогда следующее. По поводу того же, кстати сказать, выбора, как кажется, депутаты Государственной Думы проголосовали за запрет хостелов. И, в общем, все то, что вроде как логично. Ну, не запрет, понятно, что речь идет о том, чтобы хостелы существовали по новым правилам. Но ведь это серьезный сегмент рынка, люди инвестировали туда деньги, это не было запрещено. Это очередной удар по малому и среднему бизнесу или наведение порядка?
Вы ночевали в хостеле?
Ну да.
Я тоже. Я за.
За что?
Этот рынок необходимо перелогинить, и этот рынок необходимо перезапустить. Ну, потому что часто у нас хостел – это рассадник всего такого нехорошего, что только может. У меня хостел во дворе есть, поэтому я знаю, о чем говорю.
Но еще раз, мы же как раз о подходах говорим. То есть, вроде как, это можно было делать вчера, можно было делать позавчера.
Руки дошли сегодня.
А деньги, которые были инвестированы, кто вернет их?
Ну, я думаю, что если инвестор серьезный, то он выйдет из этой ситуации и перезапустит. В конце концов, капитальный либо косметический ремонт – это тоже неплохо. Это, опять же, забота о потребителях. если уж об этом говорить.
Нет, если об этом говорить, то как раз закон депутатов – это как раз абсолютная забота о потребителях.
Да, совершенно верно.
Больше того, это еще и забота о жильцах, да, которые вынуждены жить рядом с подобного рода хостелами. Верно. Но, с другой стороны, это может быть ударом по бизнесу. Не страшно.
Может быть ударом по бизнесу, но, с другой стороны, если бизнес пытается за счет вот всего вот этого перечисленного повысить свой доход, такой бизнес не очень социален, на мой взгляд. Конечно, он может и не быть таким. В конце концов, это рынок, да. Но, с другой стороны, существует, да, система защиты потребителей, и здесь все в своем праве.
Но, Константин опять возвращает нас к тому, что если мы говорим о серьезных инвесторах, которые могли бы подобного рода проблемы пережить спокойно, это не малый бизнес. А вот малый бизнес, скорее всего, просто пострадает.
Либо изыщет возможности и будет соответствовать новому закону.
Договорились. Дума против Орешкина. Вы уже вспоминали сегодня эту фамилию. Правда, это было за эфиром. Давайте.
Не Дума против Орешкина.
А как?
Мне кажется, что существует определенный... Я высказываю свою точку зрения. Существует определенный что-то типа антагонизма между правительством и Государственной Думой. Государственная Дума, которая довольно долго терпела разные унижения, начиная с 90-х годов, нулевых годов и так далее... Когда правительство, что называется, двери ногой открывало в Госдуму и делало то, что оно делало. Первый шаг в исправлении этой ситуации сделал Владимир Путин, который обязал премьер-министра отчитываться, ну, собственно, он и был этим премьер-министром, отчитываться перед Думой. Это был первый шаг. Затем правительственные, так называемые правительственные часы, или парламентские часы, они стали нормой. Но не все члены исполнительной вертикали всерьез восприняли эту свою обязанность. Некоторые восприняли как обременение, некоторые как веселую легкую прогулку в Государственную Думу. Вот я не буду называть фамилии. Некоторые воспринимали это как легкую прогулку в Государственную Думу с целью блеснуть, не особенно готовиться и так далее. За что, собственно, и пострадали. Потому что, я так понимаю, у нынешнего руководства Государственной Думы есть большие планы на превращение Государственной Думы в ответственный и даже где-то контролирующий орган, соответствующий тому конституционному статусу, который он имеет. И четвертое лицо в государстве, соответственно, это вот и показал.
Но это все-таки скандал? Как вы смотрите на эту историю?
Это не скандал, это техническая вещь. Это техническая вещь, которая должна привести в чувство некоторые горячие головы в исполнительной вертикали. Что надо к этому процессу относиться гораздо более серьезно.
Мы позвали тебя поговорить на тему А, и когда ты пришел, мы говорим, нет, мы хотим говорить на тему Б.
Извините, речь шла о все-таки уточняющих вопросах. Депутаты здесь могут изгаляться, в хорошем смысле этого слова, как могут. Они народные избранники.
Почему именно Орешкин?
Попался под руку вот именно вот в этом смысле. Первый, кто допустил вот упущение к тому, что надо тщательнее готовиться к публичному выступлению перед не просто аудиторией, не перед... Он же до этого выступал перед студентами, аспирантами, все было нормально, все хорошо. Вот, но отчет перед депутатами и ответы на вопросы депутатов — это несколько другой формат просто. Надо было переключиться.
Дальше. По поводу...
Вот, опять кстати... же, это просто технический момент. Это вряд ли это какая-то большая политика. Там накрутили уже в соцсетях, что это чуть ли не там, с одной стороны, преддверие отставки, попытка там, ой, я вас умоляю. Технический момент просто.
По поводу разведывательной деятельности в Российской Федерации я хотел поговорить, но сначала, смотрите, Рекрут нам присылает, это диалог Чиханчина и Путина по поводу некоммерческих организаций. Чиханчин говорит, хотел бы несколько слов сказать про НКО, продолжается иностранное финансирование, и не все для благих целей, где-то порядка 80 миллиардов мы отслеживаем, мы пытаемся понять, Путин, 80 миллиардов поступило из иностранных источников, Чиханчин из-за рубежа, да, из иностранных, в том числе из тех, которые идут на определенные степени деструктивности.
Божечки. Где все эти деньги?
Где-то здесь. Так вот, к вопросу о том, что происходит на территории Российской Федерации. Помните, вы говорили, что новые законы, они там четко прописаны и никого излишне не обвинят. Примерно то же самое говорили про некоммерческие организации в свое время, а потом пошли жалобы. Мы там, в общем, и денег-то иностранных не принимали, мы однажды и так далее. Вот этой расширительной трактовки, к примеру, и в этих 80 миллиардах, ведь... Вполне можно будет найти.
Ну, давайте так. Инцидент исполнителя – это всегда реалии. Моя структура, она некоммерческая организация, тоже пристально изучалась Минюстом, который, да, нашел у меня иностранное финансирование, но по понятным причинам был контракт просто, это все нормально. Я заплатил налоги и действовал в соответствии с своими уставными целями. Они действительно, они считали, стоит ли меня считать иностранным агентом, то есть такая возможность была. Решили, что нет. Видите, каждый раз решение принимается индивидуально.
Значит, не четко прописано.
Нет, четко прописано, что они, судя по всему, все-таки обратились к этим критериям, поняли, что моя организация не подпадает под эти критерии. Вот, но есть некоторые вещи, ну, я помню, да, вот эти инциденты с разными там благотворительными медицинскими, гуманитарными организациями, которые не занимаются политикой. Там же четко прописано, что это те, кто занимается политикой. Вот, например, к примеру, центр, у меня центр политической информации. Но... Казалось бы, да? Есть в названии слово «политический», значит, занимается политикой. Но это не так. Мы занимаемся изучением политики. Мы ни разу не занимаемся политикой, понимаете?
Нет, то есть это научно-просветительское. Просто, да, написали письмо в государственную структуру. А что это означает? Значит, занимались политикой.
Нет.
Ну вот.
Нет.
Вот видите.
Если в уставе есть занятие политической деятельностью, все, привет, ты политическая организация. У меня в уставе нет. Я подчеркнуто сторонюсь политики. То есть я не занимаюсь политикой. Я не использую ЦПИ для того, чтобы продвинуться в депутаты и так далее.
И все-таки, это вы полагаете...
Это think tank. Это немножко другое.
Я понимаю, но вы полагаете, что если даже есть такого рода проблемы, то это вот конкретные случаи...
Конечно.
...инциденты исполнения.
Конечно. Более того, есть случаи, когда НКО подавали в суд и выигрывали его нормально все.
Горлицкий иностранный агент задается вопросом 692 с этой точки зрения.
Там вот смотрите, много, если вы получаете можно. Грант на исследовательскую деятельность, а на эти деньги начинаете организовывать митинги, вот это и есть политическая деятельность.
Но только
это нарушение закона, конечно.
Даже если это фонд помощи диабетикам.
Ну, конечно,
естественно. Хорошо. По поводу истории с разведывательной деятельностью. На прошлой неделе, конечно, Путин обсуждал с Советом Безопасности то, что происходит на границах Российской Федерации. Но вот этот разговор про НКО, который я только что цитировал, прошлонедельное заявление военных по поводу пятой колонны. Как это можно понять?
Давайте так. Давайте конкретно. Заявление Герасимова по поводу пятой колонны – это тема, которая в армии сейчас существует. Тема цветных революций. Возникает вопрос, эта тема возникла в ходе дискуссии, ну, должна ли применяться армия для того, чтобы купировать эту проблему? Вот, по моей информации, было принято решение все-таки, что мы, да, я имею в виду, российская армия усиливает определенные элементы гражданского общества, так является частью гражданского общества, но в соответствии с нашим законодательством не имеет возможности и права, что называется, участвовать в этих политическом процессе. Это запрещено. Вот. В этой связи вот этот дискурс, он идет постоянно, плюс сейчас, вы, насколько знаете, усиленная экспертная составляющая деятельности российской армии, и Герасимов просто отфиксировал этот факт. Потому что армия сейчас является мобилизующим началом не только в индустриальном плане, но и в какой-то степени в гуманитарном. То есть она указывает на некоторые слабости общественного развития для того, чтобы их купировать своими ли силами, если это предусмотрено законом, да, либо указывать гражданскому обществу, где нужно поработать еще, в том числе экспертному сообществу. В соответствии с законодательством Российской Федерации. Но, что касается деятельности, активности деятельности, активизации деятельности иностранных спецслужб на территории России, это факт, безусловный факт. Если вы заметили, наверное, то Путин говорил о пресечении около 400 сотрудников иностранных разведок только за последний год. Что значит пресечение? Это не значит, что мы их поймали и повесили. Мы уже живем не в таком мире, это не людоедский мир. Речь идет о... Даже иногда мы совсем даже не знаем, что это происходит. К примеру, сотрудника иностранной разведки ловят на передаче получения информации. Вот. Соответственно, между спецслужбами существует определенный кодекс. Кстати, американцы часто его нарушают, вы заметили, наверное, на своей территории. Вот. Что не делает им чести, потому что рушат репутацию самих американских спецслужб. Втихую, спокойно человеку выдается, соответственно, предписание о том, что он покидает территорию Российской Федерации с дальнейшим запретом нахождения на ней. Все. Это вопрос закрыт, что называется. Вот мы вас поймали за руку, извините, до свидания. Та же самая ситуация происходит, когда год назад, насколько я помню, там натовские спецслужбы трубили о том, что деятельность российской внешней разведки начала носить беспрецедентно широкий характер, что это такое и так далее. Обратите внимание, обвинению подверглась ГРУ, я имею в виду тот самый Солсберийский кейс, а выслали сотрудников СВР. Что это означало? Очень просто. Дело в том, что сотрудники СВР, официальные резиденты, имеют возможность работать с открытыми источниками. Что они, собственно, и делают. А так как в санкционных условиях потребность в сборе информации, официальном сборе информации увеличилась, соответственно, было зафиксировано, я говорил, да, потому что натовские офицеры кричали об этом, зафиксировано было оживление, интенсивность сбора информации была повышена. И для того, чтобы исключить вот этот сбор информации, был спровоцирован вот этот Солсберийский скандал, и автоматически часть сотрудников СВР, которые к ГРУ вообще не имеют никакого отношения, была выслана. То есть нам просто затруднили сбор этой информации технически. Но оформлено это было в виде политического кейса, и истерика продолжается до сих пор.
Но как бы то ни было, все-таки я вернусь к формулировке «пятая колонна». Это формулировка, которую используют теперь уже открыто и депутаты, то есть действующие политики, и даже военные, как мы видим в данном случае, глава российского генерального штаба. Но это же меняет позицию, нет?
Давайте назовем их мальчиши-плохиши. Давайте.
То есть есть какая-то организация или что это? Вот пятая колонна – это кто?
Пятая колонна?
Да.
Это люди, которые по духу называют Россию этой страной и мечтают жить на Западе. В тепле, в холле, в неге и так далее. Как правило, попадая туда, они этого всего не доходят. Но они не делают выводы, они становятся еще злее. И еще больше поливают Россию, обвиняя ее в своих бедах. Но
я уже неоднократно слышал от людей, которых приписывают к пятой колонне, что они говорят, а я никогда не хотел уехать на Запад.
Ну и отлично. Я хочу гадить здесь, да? В смысле?
Почему?
В этой стране.
Я люблю эту страну.
Отлично. Значит, они не пятая колонна. Вот и все.
То есть их приписывают ошибочно?
Да.
Хорошо. А наши чиновники, имеющие на Западе имущество, они тоже пятая колонна, спрашивает Александр Фельдман?
Да. Да. Но те люди, которые связывают свое будущее, будущее своих детей с тем, чтобы жить на Западе, они подпадают под определение пятой колонны со всеми вытекающими отсюда последствиями. Сила мнения народа, помните? Национализация элит, она должна идти самым настоящим образом. Вот помните, да, ее объявили, она так хорошо, бодро пошла. Сейчас, правда, идет вторая волна, чему я очень рад. Вот, но ее нужно доводить до конца, потому что в какой-то момент стало вдруг мы забыли, да, что вот так и есть.
Но, вот тогда хотелось бы, вот вы говорите уже даже про вторую волну национализации элит. А вот когда это все закончится, все эти волны пройдут?
Чем никогда это не закончится.
Вот
потому что существует инерция, во-первых. Во-вторых, стереотипы. К сожалению, люди, которые сейчас пытаются попасть на разные позиции в присутственных местах, то есть стать чиновниками, многие из них, я не говорю все, значительная часть из них действительно связывает будущее свое и своих детей с Россией. Эти люди вызывают уважение. А многие идут туда для того, чтобы, да, хапнуть, может быть, отсидеть, но обеспечить безбедное существование за рубежом. Вот эти люди вызывают презрение у меня, если честно.
Ну, смотрите, если тут вот Вадим пишет, половина страны тогда в этом определении получается пятой колонной.
Почему?
Не знаю.
Это так, стереотип.
Так
это
писал стереотип, Вадим.
Это стереотип. Многие люди хотят иметь, да...
Там лучше работают системы гражданского общества.
Я вас умоляю. Ну,
там выше зарплаты.
Простите, я постоянно езжу, постоянно изучаю разные модели западного сообщества. Нет. Нет. Это не так. Это, я не знаю, миф из 90-х, который транслируется те же самым либеральным сообществом, которые, да... преклоняются перед Западным образом жизни. Им никто не запрещает, но, вернее, это просто вызывает смех иногда, и, да, действительно, легкое чувство презрения, у меня, во всяком случае.
Ну, хорошо, как часто, к примеру, мы слышим в Российской Федерации, что суд отказал государству в иске? Гражданин выиграл у государства.
Так, и что?
Много таких историй?
И что?
Ну, говорят, а там это работает.
Ну, в Азии это вообще не работает. И что?
Мы Азия.
В том числе.
Хорошо. Не буду. Ладно, медицина там тоже хуже, пишет Харька. Пытаются теперь найти варианты. Хорошо. А медицина там лучше?
Нет. Нет. Вот просто ответственно вам заявляю. Пользовался и там медициной, и здесь пользуюсь. Нет.
Так, еще одна история.
Во-первых, она там дороже.
Это не правда. Дай бог попасть. С этим вообще невозможно
спорить. Медицинское заведение, между нами девочками говоря. Вот. Во-вторых, я, честно говоря, в компетентности. Вот то, что я несколько раз для своих детей пользовался этой системой этих услуг, но это кошмар просто, извините. Я не знаю. Они выписывали такие лекарства, которые я бы своему ребенку... Правда, на нашей территории тоже такое же бывает.
Ну, это
я
просто не... разные
я
школы
не буду, врачебные. Я не буду обелять, да, просто и нашу систему, потому что у меня к нашей системе тоже большие претензии.
Сердце Кобзон лечил в Германии, все-таки пишет Александр Фельдман. И, кстати, на немецкую же тему пишет Василий Орлов. Вы говорите о национализации элит, но во главе Роснефти у нас может оказаться бывший канцлер Германии.
В смысле?
Это не противоречивые процессы?
Шлёдер. Нет, он всего лишь, да, представитель директоров, он не во главе.
Ну, это представительный орган. Хорошо, ну, то есть это нормально, это не вступает
в общемировая практика, общемировая практика. Он специалист, он лоббист. У Роснефти, простите, она, я насколько помню, она сейчас, у меня прошлогодние данные, к сожалению, я не знаю сейчас, она занимает 10% рынка нефтепереработки Германии. Почему бы Герхарду Шрёдеру не войти в состав совета директоров Роснефти? Розничный бизнес очень большой у Роснефти там. Еще громадное количество разных проектов. Почему нет? Он эффективный лоббист, и он, да, интересы Роснефти в Германии очень хорошо отстаивает.
Про пятую колонну 514-му активно не нравится то, что вы говорите сегодня.
Хорошо.
Очень много сообщений по этому поводу, вплоть до личных оскорблений, и поэтому, кстати, я хотел бы обратить внимание, давайте не будем вот до этого опускаться. Так вот, но тут есть вопрос. Мне, говорит, не нравится нынешний режим, и поэтому я тоже пятая колонна?
Нет, это нормальное право человека, быть недовольным, я тоже недоволен правительством, ничего.
Все. 7373948, телефон прямого эфира, попрошу вас надеть наушники, 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, это Сергей.
Да.
Извините, что значит нет, нет, нет? Вы хотите сказать, что где-то на Западе или в Америке водитель, работающий в правительственной связи или в структуре, похожей на это, получает там $500, вот как я, работая в Москве на государственной службе. Что значит нет? Зачем все отвергать без объяснений?
Потому что там цены другие, нет?
Юпитер, ты сердишься, ты не прав. Я понимаю, у меня много аргументов на эту тему. Во-первых, налоговая система там пожестче, чем у нас. Во-вторых, цены повыше. В-третьих, существующие социальные пакеты, вот вы работаете на госслужбе, да? У вас есть социальные пакеты?
Уже нет.
Уже нет, да. Социальных пакетов, понятно. Хорошо.
Но пакеты есть.
Пакеты есть наверняка, потому что, ну, громадное количество опытным путем свидетельств того, что они есть, они очень неплохие. А другое дело, вот, например, прошел у нас де-факто дефолт, да? Цены, сравните цены на бензин на Западе, сравните цены на бензин у нас. В 2-3 раза у нас ниже. Ну, и так далее. На самом деле, разговор... Я понимаю возмущение товарища. Я тоже иногда социально подвижный, социально очень обостренно имею чувства разные и в адрес нашего руководства и так далее. Но если вы сердитесь, если вы вот в такой форме облекаете свой вопрос, вы уже заранее не правы. Потому что есть нюансы, есть... нечто хорошее у нас, что невозможно отменить и так далее. И есть некоторые преференции, которые существуют на Западе. Например, профессионалы, которые работают на Западе, они получают очень неплохие деньги и живут очень неплохо, да, но значительной частью все это в кредит. И как быть с кредитным рабством тогда?
Слушаем вас, здравствуйте.
Да, Юрий, приветствую. Это Константин, который 692-й как раз.
Алло. Да, вы в эфире, да, и у нас очень мало времени.
Алексей, да. Значит, вот просто по поводу Цандера, там вот действительно была идиотская ситуация. 300 человек вышло против застройки. Это только 300 человек вышло, все остальные, там несколько тысяч, тоже были против, там, ну, в группах там и все. Там это было. А потом вдруг там противостояли ОМОНу, нагнали полицию, прибегали депутаты, которые грозили там и все прочее. А потом вдруг выяснилось, что 30 человек, какие-то 30 человек вышли, сказали, что мы типа того, что за, их наснимали, им раздали по 600 рублей, смотрите. И они ушли. И все средства массовой информации,
не все.
Там их около 50. Около 50. Нет, не все, конечно.
Все, вы рассказали, Константин,
да-да-да,
мы заканчиваем программу, да, Алексей.
Насколько я знаю ситуацию, к этому кейсу подключился общественный штаб мэрии Москвы, который взял на контроль. Плюс там уже предлагаются некоторые другие варианты застройки, насколько я знаю. Вот, поэтому продолжайте свою общественную активность и добивайте своего.
Ну и последний вопрос, короткий комментарий. Галина пишет, подождите, мы тоже бываем на Западе. Мы видим, как там живут люди, все, что вы говорите об их жизни смешно.
Вы бываете как туристы, а не живете там. Ну, правда. Люди, которые вот, которых я знаю, там, вполне себе обычный средний класс. Вот, у них громадное количество претензий к тому, как они живут, что они делают, сколько они получают, какие налоги они платят и так далее. Давайте жить там, где нам комфортно. Но, извините меня, унижать свою страну я не позволю, например, вам это делать.
Алексей Мухин, генеральный директор Центра политической информации и программы «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.
Спасибо.